На студии Александра Тарасова, начальник управления ОВВ по делам ветеранов и участников АТО Министерства социальной политики Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
И мы в нашем анонсе заявляли, собственно, о неравенстве добровольцев и других категорий военнослужащих, потому что так называется сегодняшняя пресс-конференция, которая состоится немножечко позже, уже после нашего эфира. Можно ли говорить о неравенстве по социальному статусу и сейчас добровольцев и других категорий, мобилизованных и профессиональных, ну, контрактников военных?
На сегодняшний день решены вопросы у нас по семьям погибших добровольцев и по инвалидам, которые получили ранения из числа добровольцев. Но участника боевых действий могут получить только люди, которые вошли в склад основных военных подразделений. ВСУ, армии, пограничные службы, СБУ, МВС и других. На сегодняшний день нет законодательно решенного этого вопроса. Пытаются решить на уровне областей. Мы как-то с вами уже встречались по поводу того, что многие областные державные администрации приняли такое решение за заседанием вызнать добровольцев, участниками боевых действий в таком региональном смысле и надавать им льготы, в том числе на коммунальные житловые услуги и проезд за рахунок местных бюджетов. Это как выход возможно.
Один из способов решения. Да.
Что касается Министерства социальной политики, мы подавали еще больше года назад. Такие изменения в законе, они не были поддержаны ни одним силовым ведомством, и даже до Кабинета министров, и до Верховной Рады не дошли такие изменения.
А почему, по вашему мнению, они не были поддержаны?
Ну, по сути, добровольческие батальоны, у них нет определенной такой бухгалтерии, что ли. Учета нет, кто когда пришел, ушел. Даже у нас большие трудности по погибшим, вызнать их в какой-то период, что они воевали, именно в этот период они погибли. То есть сначала собираем данные о том, что была надана первая медицинская помощь, к примеру, или погиб в таких-то обстоятельствах. Часто вызнается только судом факт того, что человек воевал, получил ранение или погиб при том, что он воевал. И только тогда мы получаем уже официальное подтверждение от штаба АТЦ.
Вот вы говорите о судах, госпожа Тарасова, а кто тогда вчиняет иск? Это вы как министерство или члены семей погибших?
Как правило, мы сторона ответчиков. И там в ответчиках, как правило, пребывают и Министерство обороны, Министерство социальной политики и Державная служба справ ветеранов. По сути, мы не решаем вопрос надания статуса, мы, вызнав факты юридичного ощущения значения, вот это большое подспорье, если есть такое судовое решение, тогда мы уже можем на основании вот этого судового решения выдавать статус семье погибшим или инвалидам, которые получили ранение.
Управление, которое вы возглавляете, называется Управление по делам ветеранов и участников АТО. То есть есть ветераны АТО и есть участники АТО? Или есть ветераны
других
чего-то
боя, других,
и участники,
да,
АТО?
На самом деле статуса участника АТО его нету. Есть априори факт участия в АТО, а статус все получают, відповідно до закону про статус ветеранов войны. Вот. И как раз добровольцы, которые не вошли в склад, не имеют возможности получить участника боевых действий. Они по факту участники АТО, но не участники боевых действий, відповідно до закона. Вот такой как бы казус. На сегодняшний день мы не стимулируем изменения в законе. Я объясню, почему. Мое личное мнение, и я уже нахожу поддержку в Комитете обороны Верховной Рады, есть определенные рекомендации, и даже наш профильный комитет по участникам АТО, ветеранов и инвалидов приняли определенные решения, что то нужен новый закон полностью по АТО. Так, как было сделано в свое время после Чернобыльской аварии. И, собственно говоря, закон, который старый, к которому все привязываются, он тоже был сделан по Великой Отечественной войне и ветеранам Афганистана, там же и всех других войн. Моя инициатива связана с тем, что нужен новый закон полностью. И так он как раз там должны быть прописаны добровольцы. А вот каким образом уже устанавливать факт участия, скорее всего, это будут какие-то комиссии, которые будут определять действительное по факту участие, потому что юридически подтвердить невозможно, никакие документы не оформлялись.
По цифрам, у вас есть информация, сколько человек вошло по количеству, сколько не входит, или это тоже тяжело подтвердить
такой
сейчас?
Такой бухгалтерии, опять же, да. нет ее. У нас по факту не вошли только АУН, УНСО, так называемый, да, и той часть их уходила в 93-ю бригаду, если вы знаете, было там подразделение. И правый сектор, который УДО теперь называется. И с первого дня воюют 5-й, насколько я знаю, батальон, 7-й и 8-й. 8-й, насколько я знаю, в секторе М воюют, на Мариупольском направлении. Но я вам скажу, что у них есть потери. Даже позавчера у УДО, правый сектор, потеряли бойца, которого очень многие знают. Вот. И сегодня, вчера, 5 числа, тоже погиб боец, бывший боец правого сектора, но теперь уже боец 128-й бригады. На самом деле, это наш авангард. Добровольцы служат и в армии, большей частью сейчас на контракты идут. И поверьте мне, на передовой прежде всего люди, которые добровольно туда идут.
Тем не менее, эти потери не всегда фиксируются, да, ну, по крайней мере, Министерство обороны, у нас были представители Министерства обороны, и они говорили о том, что потери тех, кто не вошел в подразделение Нацгвардии или Минобороны, они не фиксируют.
Это они так? Не фиксируют, но фиксация факта загибели человека фиксируется прокуратурой местной. И я знаю, что мы надавали межведомственной комиссии статус прокурорам Луганской и Донецкой области, они постоянно на передовой, и такие факты фиксируются.
Документ. Александра Тарасова, начальник управления по делам ветеранов и участников антитеррористической операции Министерства социальной политики, в студии программы «Киев-Донбасс». Все, что вы сейчас услышали и еще услышите в этом разговоре, может быть, чего-то недослышали, захотите послушать снова, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на сайте «Громадское радио», громадскерадио.орг. Госпожа Тарасова, вы говорили о том, что в некоторых областях вот изобрели, ну, без иронии я тут говорю, да, как бы местный статус участников антитеррористической операции. А это областной совет делал, областная госадминистрация. И есть ли случаи, когда в городах, предположим, это изобретают еще свой статус, если в области... скажем, нет по этому поводу согласия.
Как правило, с инициативы выконавчей влады голосует областная рада, и эти решения выносятся такого плана, что вызнать на территории области добровольцами Кипрималы участь, участниками боевых действий, звернутися до администрации президента Верховной Рады и кабинета министров щодо вызнания добровольцами участниками боевых действий. Вот такое комплексное решение. Вызнаем на своей территории и просим вызнать на, скажем так, всеукраинском уровне.
Я когда слушаю вас, мне кажется, что вы очень глубоко лично воспринимаете всю эту историю. Это было всегда так или
конечно,
отношение изменялось в ходе?
Ну, для тех, кто не знает, войны. Я, собственно говоря, пришла в дыр-службу на этот пост, на этот, скажем так, опорный пункт из волонтеров, и я занималась и помощью ВСУ, и в том числе добровольцам. Правому сектору в том числе. Поэтому я хорошо знаю тех людей, которые воюют там на передовой, и знаю, чем они рискуют. Эти люди действительно отказываются от своей семьи, от быта, не получают никаких зарплат, никаких статусов, и все равно держат оборону уже с 14-го года, на сегодняшний день 16-й.
Это риски на войне, конечно. А риски в мирной жизни?
Риски в мирной жизни в том числе, вы знаете, что законом у нас запрещено ношение оружия, стрельба в сторону граждан Украины, коими многие ополченцы являются. И, по сути, это нарушение многих криминальных статей. Вы знаете прекрасно, что поэтому мы, в общем-то, и не знаем, кто именно у нас воюет. Я поддерживаю добровольцев морально, этически, как угодно. Но я понимаю, что нам надо все-таки организовать их нормальное вхождение действительно в законодательное лоно Украины, потому что, сохранив их структуру, желание воевать, не разрушив это, потому что ВСУ, по сути, ну, очень деструктивно работает, я вам сразу говорю.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду командный состав и систему приказов глупого молчания, когда тебя бомбят 152-м калибром, это ненормально. Как раз добровольцы именно поэтому и не входят в склад ВСУ.
Как вас терпят на государственной службе с такими высказываниями?
Пока еще терпят. Спасибо.
Александра Тарасова, начальница управления по делам ветеранов и участников АТО Министерства социальной политики.
Когда вы говорите с ними, вы говорите, что вы поддерживаете морально и общаетесь с добровольцами. Это причина, которую вы назвали. А какие причины еще они называют? Почему они не хотят присоединяться?
Ну, прежде всего, это, скажем так, отсутствие возможности воевать. Потому что на самом деле одно дело военная операция, антитеррористическая операция, и совсем другое дело война и идти защищать свою родину, защищать свой тыл каждому, понимаете? Это две большие разницы. Просто служить в армии и воевать — это, ну, это не взаимосвязанные вещи, по сути. Так вот, сегодня я бы хотела сказать, что при всем том, что мы празднуем 25-летие ЗСУ, я бы хотела, чтобы это был прежде всего праздник воинов, тех, кто у нас на передовой. У нас, я не побоюсь этого слова, сотни тысяч армии, но из них только якась кількость — это воины, которые готовы идти и воевать.
Тогда возвращаясь к закону и каким-то системным решениям, добровольцы — это самое важное, по вашему мнению, что должно войти в новый закон? Или еще какие-то есть?
Есть еще цивильное
морально настроение. Устаревшие вот этот закон старый, да?
Вопрос в том, что если этот закон делать, вы понимаете, он как и старый, он будет на десятилетия вперед, на 80-летия, будем говорить так, на ту длинную жизнь, что Господь отпустит вот этому поколению, которое сейчас воюет, грубо говоря, максимально, да? И мы должны заложить, во-первых, убрать устаревшие льготы как таковые, и оставить приоритеты этих людей, уважение и максимально поддержать их именно материально. Это должен быть закон поддержки, понимаете? Это не должно быть надавание всего от государства, а стимул к тому, чтобы человек вливался обратно в социум и получал льготные кредиты, отстраивал свою жизнь вместе с державой. Потому что это, по сути, самое работоспособное население, которое сейчас воюет. Если мы его полностью сейчас не вернем в социум, кто будет разбудовывать Украину? Женщины, дети?
А вот насколько в компетенции вашего министерства или, может быть, других, и как тут достичь сотрудничества, когда организовывать программы переобучения, переквалификации? Да, вот.
Это полностью в компетенции нашего министерства. Вы, да. У нас все, что касается права труда и вообще службы занятости, квалификации, это все компетенция нашего министерства.
Но хватает ли вам квалификации для того, чтобы это организовывать?
Мне, да. Я сейчас...
Нет, я имею в виду министерство.
Министерство много сейчас внимания уделяет. Вы знаете, есть определенные проблемы, даже ментального плана. У нас инвалиды не привыкли работать, быть на дотации государства. Во всем мире инвалидов социализируют, а они активные участники жизни страны. На сегодняшний день это действительно ментальная больше проблема, социальная. И гуманитарная в том числе, конечно. Даже степень доступности учебы, работы и зданий государственных — это все-таки большая проблема для инвалидов в нашей стране. Степень доступности у нас очень низкая, до 3%. Вообще просто доступности для инвалидов. И не говоря о том, что, допустим, инвалиды, которые не могут выйти из дома, во всем мире могут дистанционно получить все услуги по интернету, иметь доступ просто к интернету, скажем так, и даже учеба дистанционно. У нас этого нет. Дистанционная работа в том числе, если вы понимаете о том, что мало кто из инвалидов у нас может себе это позволить. Это об инвалидах. Если говорить о ветеранах, это та же проблема. Ветераны приходят уставшие, больные, с обострениями хронических заболеваний и с проблемой того, что они отвыкли от мира, они привыкли жить в войне. Состояние агрессии, ответа, скажем так, на любой посыл, для них это нормальная, адекватная реакция, потому что от этого зависела их выживаемость на войне, понимаете? И только переломив в них внутри курс на мирную жизнь, благодаря там, психологической помощи, громадским организациям, в том числе помочь его с утриманием семьи, квартиры. Там, я не знаю, сейчас многие пытаются получить земельные участки, но земля требует ухода, земля требует денег, вложения. Понимаете, если построить дом, то тоже это мало получить землю, надо что-то с ней потом делать. Вот этого всего надо создавать.
Госпожа Тарасова, недавно случайно на громадском телевидении я видел сюжет о солдате, демобилизованном ветеране войны, который стал учителем. И они там говорили, что вот, мол, в Соединенных Штатах это довольно обычное явление. Более того, это даже стимулируется, чтобы люди, прошедшие такие испытания, вот они становились учителями. Как у нас? Об этом думают или пока...
Думаю, мы понимаем, что человек, который имеет уникальный опыт выживания в такой ситуации войны, он может этот опыт всегда передать. Это не касается только стрельбы, поверьте мне. Это интуиция, это чувство плеча, дружбы, что угодно. Это можно детям все передать. Плюс патриотическое воспитание, которое обязаны мы формировать в наших детях с нуля, потому что почему мы имеем сейчас ситуацию на востоке страны, именно потому что мы не уделяли этому внимания. Так что учитель, который ветеран, это очень адекватная ситуация. В Америке я была и понимаю, что именно социализации ветеранов и военнослужащих они уделяют огромные деньги и внимание. И что здесь на первом месте, деньги или внимание? Вы знаете, это сложный вопрос. Мы сейчас внимание уделяем, но, к сожалению, денег у нас не так много. Деньги иногда тратятся не в том направлении. Мы пока только учимся этому. К сожалению, мы в начале пути только.
А деньги тратятся не в том направлении, это в бюджете не то, не так они закладываются, не так разделяются? Распределяются или еще какие-то вещи вы имеете
механизмы,
в виду?
Скажем так, механизмы выполнения этих программ, они вроде в нужном направлении, но механизмы неверные и работают неверно.
Александра Тарасова, начальник управления по делам ветеранов и участников АТО Министерства социальной политики Украины, была гостьей нашей студии. Спасибо вам, что пришли к нам сегодня между двумя пресс-конференциями.